Часть девятая.
В тишине князь за краешек поднял, как солнце, золотое блюдо, показал его всем и швырнул епископу на грудь. «Ты золотую бабу крал?» — по-русски спросил он. «Проклинаю!» В каком-то восторге зарычал Петерим прямо в метельное небо. Его потащили куда-то по снегу, выволокли на обрыв берега, поставили на ноги и прислонили к березе. Раскинув ему руки, вагулы ремнями прикрутили запястья к корявым веткам, а ноги привязали к стволу. Петерим хрипел, что-то бессмысленное мотая окровавленной бородой. Бешено сверкал крест на разорванной рубахе, полоскавшейся на ветру. Вагулы спрыгнули с обрыва и пошагали к нартам, оставив епископа висеть распятым на березе. Одна, другая, третья, пятая, десятая, сотая упряжки мчались внизу мимо владыки, но он их уже не видел. Последние нарты просвистели под обрывом, и река, исполосованная полозьями, опустела. Вьюга застилала следы свежим снегом, мутила воздух. Но, оглядываясь, вагулы долго еще видели красный уголек вечно кровавой седины Петерима под хрустальным кружевом ветвей заледеневшей березы. Владыка оставался один, распятый над снежным берегом, только он и огромная река. Да может еще где-то и Бог. Глава восьмая. Набег. Княжич Миша жил сказками. Сказкой стала для него и мать, умершая так давно, 8 лет назад. О ней в памяти сохранилось лишь какое-то ласковое, нежное, печальное тепло да отзвук тихого голоса. Этот голос сквозь толщу лет все рассказывал Мише сказку, как хитрая лиса тащит петушка, который позвал ее на блины, и петушок зовет на помощь. Котик, братик, несет меня лиса за синие леса. Исчезновение матери словно оглушило его, и дальше он рос тихим, послушным, незаметным никому, тем более отцу, который был вечно занят своими делами. Миша не был хилым или затравленным, не был помешанным, но почему-то все считали его слегка блаженненьким. Однако князь Ермолай своим простым и хватким умом сразу определил: этот грамотей, книжник, значит, будет править умом и хитростью. А потому надо учить, чтобы знал все крючки княжеских междоусобных премудростей. Мечом пусть машет младший брат Васька, он побольчее будет. И к Мише приставили учителей. Он учился прилежно, но ему было скучно. Только сказки овладевали его душой без остатка. Миша убегал в подклеты и на поварни, тайком от всех пробирался в конюшню и в гридницу, молча прятался там в уголку и слушал все подряд. Вековые чащи с болотами и буреломами, дикие звери и яростные стихии, земля, покрытая мхом и валунами, витязь у тына, унизанного человечьими головами, избушка на курьих ножках, где живет горбатая старая ведьма с костяной ногой, а главное — неизъяснимые силы природы и судьбы, о которых и словом не говорится в тех книгах, что читали ему представленные отцом монахи. Вот что поражало воображение княжича больше, чем хождение по водам, обращение камней в хлебы и вознесение. Миша не представлял себя богатырем, побеждающим Кощея. Ему нравились не ратные подвиги, а именно та нерусская жуть, с которой богатыри боролись. И когда отец вдруг поменял княжество, перевез свой двор и стол куда-то на край земли, за синие леса, куда за петушком вечно бежал верный котик-братик, когда Миша впервые увидел на обрыве над темной рекой чистокол пермского городища, эта самая нерусская жуть, словно холодом из пещеры, дохнула ему в лицо. Отец привез Мишу в сказку. Здесь, в бескрайней северной Парме, русские тесно сжались друг к другу, укрывались в крепостях. Но пермяки не были страшнее татар или немцев. За стенами острогов русские прятались от чего-то другого, незримого, от чего стены, наверное, и не могли защитить. А Миша этого чего-то не боялся, и потому оставался один вне ощетинившейся копьями толпы. Здесь он стал еще более одинок, чем в Верее, но гораздо меньше чувствовал свое одиночество. Князь Ермолай считал, что бесстрашие его сына, который совсем не был воином, происходит от наивной любознательности затворника-грамотея, способного засунуть руку в пасть льву, чтобы потрогать зубы. Это было не так, но князь не способен был того понять. А Миша, конечно, объяснить не мог. И потому в Усть-Выме сложилось отношение к старшему княжичу как к божьему человеку, вроде юродивого. Разве что простодушный полют, изредка приезжавший из Чердыни, не замечал этого и всегда-то вызывал Мишу биться на кулачках, а то дарил деревянную сабельку, как обычному 13-летнему мальчишке. Но и пермяки не держали Мишу за своего, ничем не выделяли среди прочих родчиц. Будь Миша постарше, он бы насторожился. Но пока что он еще доверял всем. Он не делил людей на своих и чужих, потому что еще не знал такого деления. Не было у него ни матери, ни друга, ни учителя. Брат Васька был еще маловат. Отец был всегда занят. И для Миши пока что существовали только он сам и весь мир. Он желал видеть, а мир мог показать. И не находилось другого человека между ним и миром, который мог бы превратить подобное положение вещей в добро или зло. Старая Ачель, учившая языку и рассказывавшая сказки, была равнодушна к своему делу. Язык пермяков Миша знал плохо, а сказки их почти не понимал. Только девочка Чичерть, дочка черденского князя Танега, была Миша чуть поближе прочих. Но между ними стеной стояло ее недетское горе. Лишь изредка они вместе сидели на лавке в каморе у Танега и слушали, как пьяный князь плачет и поет древние песни своего народа. Миша видел гибнущего Танега, но не понимал причин его гибели. Он многое мог бы почувствовать, но не умел. Душу княжича еще надо было разбудить, и сделать это должен был человек. А сделал золотой идол. Когда полют той памятной ночью поставил на стол золотую бабу, все, кто был в горнице, сам полют, князь Ермолай, отец Иона, княжич Миша, ощутили удар по душе, глянув в пустые безмятежные глаза медленно улыбающегося истукана. Для взрослых, сложившихся людей, этот удар был ударом ужаса, ужасом перед злом золота, злом судьбы, злом язычества. А для Миши Это был просто удар той силы, которая таилась в земле, породившей идола. Круглый солнечный лик показался Мишей дырой в горнило, в недра. Из недр страшным напором вылетел поток, сразу начавший наполнять порожний кувшин Мишиной души. Сила не была еще ни злой, ни доброй. Миша отвел взгляд от идола только потому, что испугался внезапно нарастающей тяжести в груди. Потом он долго вспоминал и обдумывал свои чувства. Сила земли, ставшая волей идола, казалась злом только потому, что была слишком велика для одного человека. Что ей противопоставить, как усмирить, тем более как подчинить своей воле? Конечно, Миша не мог облечь эти мысли в слова, но тревожная необходимость ответа смутила покой его доселе безмятежной души. При виде золотой бабы побледнел отважный Полют, ощерился отец, злобно закрестился всегда умильный игумен Иона. А он, Миша, не почуял никакой угрозы, только испуг от их общей неосторожности. Он увидел, что в идоле нет зла, а есть очень большая и чужая сила, другими безоговорочно сочтенная злом. И тогда впервые Миша понял, что далеко не сказочно, просто все это добро, зло, человеческие дела, а потому никогда и никому нельзя позволить решать за себя, что есть добро и что есть зло, и что надобно делать. Но не твердый вывод и даже не сомнение, еще только тревога после той ночи поселилась в душе у княжича. Душа, как слепая, начала неловко ощупывать окружающий мир, поверяя все по себе. И несколько дней спустя, утром, тогда князь Танек лежал в горнице на скамье, будучи не в силах сидеть и трясся в ожидании опохмелки, Миша, с трудом подбирая пермские слова, сказал ему: «Дядя Танек, не пей вина». Однажды февральским днем Миша с причетником разбирал в горнице минеи. За стеной отец о чем-то беседовал с двумя вологодскими купцами. Васьки в Усть-Выме не было. Князь Ермолай наконец-то отослал его с сотником Рогожей на Печору. Пусть присматривается к своим землям. И в предзакатный час, когда из лесов должны были возвращаться артели, на Благовещенском соборе загудел набатный колокол. Причетник, разъяснявший Мише картинку складным и затейливым книжным языком, вмиг побелел и застыл с отвисшей бородой. За стеной раздался грохот и лязг. Миша перепрыгнул скамейку и выскочил из горницы. Пинками отшвыривая с дороги лавки, князь Ермолай с длинным мечом в руке рванулся в сени. На его татарских скулах горели багровые пятна. Вологодские купцы, крестясь, валились на колени перед кивотом. В другой горнице Полют напяливал кольчугу, ударяясь локтями о поставцы и стены. По терему загомонили голоса, забухал топот. Набат качался над головами, над крышами, над шатрами башен городка, как северное сияние. Миша выбежал на крыльцо и увидел, как отец выводит коня из конюшни. Скотники, хлещей, матеря скотину, распихивали ее по хлевам и стойлам. Челядь металась, вооружась чем попало: топорами, вилами, косами, рогатинами, жердями, кольем. За гребнем палисада мелькали шапки, народ бежал по улочке кто куда. Столкнув Мишу со ступенек, промчался мимо Полют в остроконечном железном шеломе с кольчужной бармицей и сотниковским еловцом. Завизжала баба, сбитая им с ног и окатившая себя закваской из кадушки. Захлопал крыльями, роняя перья, взлетел косматым комом над двором петух, сел на зубец палисада и заорал. В него швырнули полено. Конюхи отволакивали створки ворот, что-то крича. Князь Ермолай пустил коня в проход
и врезался в толпу на улочке. Полют бросился за князем, Миша за Полютом. Куда, княжонок, хватая за опошень, поймал его в воротах старый конюх Савела. Брешут вагуличи, налетели там сейчас у ворот. Страсть, что зарубка будет. Не дело тебе туда, полезай вон с монахом в погреб от беды подальше. Савела захлопнул прясло и завалил их огромным брусом. Злые слезы досады брызнули у Миши из глаз. Набат перекатывался в небе, точно гроза. «Уходи!» — велел Савела, вставая у ворот на караул и опираясь на рогатину. «Уходи сам, а то ведь кликну, кого с позором потащит!» Миша повернулся и побежал в дом. «Все равно проберусь на забрало!» Стиснув зубы, думал он. «Не увидеть сшибку с вагулами, грозными, загадочными, страшными, закаменными воинами!» Миша никак не мог. Слишком много слышал он об этом народе в Керку и чумах пермяков. Захватив кочергу, Миша поднялся на верхний ярус дома. Он подцепил кочергой дверь гульбища, заколоченную на зиму, и двумя рывками отодрал ее от косяка. Гульбище было завалено снегом. Размахивая руками и уходя в снег выше колен, княжич добрался до перил на углу, перелез их и спрыгнул в сугроб на крыше амбара, а с амбара уже сиганул в проулок. Он побежал к проездной башне, сталкиваясь с людьми, бегущими навстречу, с ревущими бабами в сбитых платках и разодранных полушубках, с крепящими и окровавленными мужиками из артельных и посадских. По улицам уже невозможно было пробраться, там скакали ратники. Люди вытаскивали из засадных дворов рогатки, городили завалы из домашнего скарба. Миша петлял по закоулкам, его сшибали с ног, не узнавая, и он барахтался в сугробах, желтевших собачьими отметинами. Перед проезжей башней уже шел бой. Миша услышал рев, брань, крики, стук и лязг, треск, ржание лошадей, мычание, дикий вой вагульских стрел, яростный собачий лай. На подходах к площади, где сейчас рубились с вагулами, сновал народ, оттаскивал раненых. Ратники прятались за углами, крючьями натягивали самострелы, заряжали их тяжелыми болтами. Миша обежал крайнее подворье и сзаду полез на заплот, забрался на поленницу, а оттуда на крышу. С крыши избы он увидел все. Небо густо засинело, вытаял месяц, но рядом с ним еще висел блеклый желток солнца. Сумерки заволокли леса. Пермяцкий емдын громоздился, как вымерший. Ворота открыты и ни души. Пермяки попрятались, не желая ввязываться. Над посадом шевелилось белесое облако дыма подожженных изб. Дым потихоньку сползал в распадок в выме и сливался с вечерней мглой. Вагулы подошли к городку ночью. Укрыли в тайге ударный отряд, а днем напали врасплох. Когда забил набат, с другого берега в Вычегды, Кусьвыму уже мчались основные силы. За луковым пучком многоглавого собора Миша видел, что вся белая долина реки была покрыта летящими к городку оленьими упряжками, а головной отряд вагулов рубился уже внутри городских стен, захватив ворота. Первыми прорвались огромные боевые лоси, на которых сидели по два всадника в красных одеждах. Это были шаманы-смертники, проворонившие на глядене золотую бабу. Они орудовали пиками с широкими и зубренными лезвиями. С лезвий свисали кровавые лохмотья. Длинные, тонкие ноги лосей были по колено в крови. Шаманы ворвались в крепость вместе с обезумевшей толпой, что ломанулась с посада и сторга под защиту стен. Толпа эта дважды вышибала ворота, затворяемые княжьими дружинниками, а вслед за шаманами сквозь проездную башню хлынули внутрь всадники на косматых лошадях, в одеждах из звериных шкур, со щитами из лосиной кожи, в деревянных доспехах, которые брала только секира или железный болт самострела. За всадниками уже неслись олени с нартами, где сидели лучники в лосиных малицах, прочных, как кольчуги. Вагульские стрелы со свистульками в остриях взвыли над Усть-Вымом, сшибая защитников с недостроенной крепостной стены и поднимая из-за стрех целые птичьи тучи, что с граем и карканьем заклубились вокруг снежных шатров над башнями. Ратники падали и отступали в улочки и проулки, прочь с площади у проезда, где топтались кони и лоси. В свалке им было даже не размахнуться секирой, не развернуть копье, а их мечи и клевцы не доставали всадников, что сверху разили их пиками. Собаки, как на медвежьей охоте, хватали лошадей и лосей за ноги и вместе с людьми визжа кувыркались в снегу, разбрызгивая кровь. И Миша с ужасом увидел, как вся площадь постепенно краснеет от человечьей и звериной крови, от красных армяков, лежащих ратников, от одежд упавших шаманов. Кровь замерзала, но багровый снег под сапогами и копытами таял, снова становясь кровью, и в этой каше, как срубленные ветки на лесосеке, валялись мечи, копья, стрелы, руки, головы, шапки. Мишу затрясло, и он попятился, словно от нечистой силы.